Например, суптава джасана, да?
Нет, я могу. Но долго нет, конечно.
Ну, здесь вопрос в том, чтобы, когда есть боль, вы научились расслабляться, и само расслабление – это то, что будет устранять боль. Тут надо искусство такое. С одной стороны, вы преодолеваете боль, даже если что-то не получается, и при этом нет каких-то, ну, опасных нагрузок. А с другой стараетесь максимально расслабиться. Боль в мышцах вначале – это ничего страшного, поскольку ветер начинает двигаться по узким каналам. Ну, до определенного порога. И вы эту боль снимаете благодаря расслаблению.
Но почему-то не снимается, наоборот, усиливается.
Проверьте правильность выполнения асаны. Вообще очень важно понять, что все асаны необходимо делать в неконцептуальном присутствии. Этими двумя словами можно всю суть выполнения практики объяснить. Есть множество любителей хатха-йоги, которые издают журналы и пишут о том, под каким углом должна быть та мышца, какие там вырабатываются аминокислоты в этот момент, какие мышцы задействуются и какие нет. Но все это на самом деле это нечто, смесь анатомии и физиологии с хатха-йогой. Ничего общего с истинным учением надхов не имеет. Но если вы работаете с праной, вам не обязательно вообще погружаться в медицинские подробности работы мышц. Вы чувствуете прану. И прана, она сама вам все рассказывает. То есть, если вы делаете пашиматтанасану и задерживаете дыхание, то вы чувствуете, как прана начинает двигаться от ног, муладхара чакра наполняет центральный канал, и вы объединяете созерцание, вам вполне этого достаточно. То есть, вам нет нужды думать, о какой я мышцу, какое я сухожилие растягиваю. Все это, скажем так, вообще не есть предмет собственной йогической садханы. Ни Гаракханатх, ни другие ситхи не пишут про сухожилия и прочее. Вам надо чувствовать прану, вам надо слушать прану, двигающуюся в каналах своего тела. А вы ее можете слушать только когда вы внимательны. Находите созерцание, делаете внимание на три вещи. Мула-бандха, Удияна-бандха, Джаландхара-бандха. То есть хорошо делаете кумбаки. Все остальное находится за пределами концепции, интерпретации, просто погружено в созерцание. То есть в теле идут свои процессы в физическом, на уровне энергии идут свои процессы, а ум находится в объединении, все это интегрируя, то есть находится в естественном состоянии. Не ищите некие секреты, якобы, которые бы вам помогут что-то получить больше, нежели того, что вы можете. Их нет, я вам честно скажу. То есть, если бы не были, были бы соответствующие упадеши, и Гаракшанат бы написал. Вот в этой асане вот такой секрет, когда нога заходит за голову под 35 градусов во вторник, новолуние, то у тебя нектар пойдет. Ну, нет этих секретов. Потому что хатха-йога – это просто хатха-йога. В ней надо делать хорошо то, что есть, и вы получите результат. И я это абсолютно заявляю, поскольку я это делал очень много, и этот результат был. Именно благодаря просто правильному выполнению, объединению присутствия Мула Удьяна Джаландхара Бандхи. То есть эти упражнения, они уже являются секретом. Они уже самодостаточны. И вся остальная ваша работа переходит в плоскость праны и в плоскость созерцательного присутствия. И это следует понять. То есть вы работаете именно с пробуждением праны, с захватыванием праны силой осознавания, с введением ее в центральный канал. С тщательным выполнением асан увеличиваете нагрузку в виде того, что дольше остаетесь в асанах. Увеличиваете нагрузку в виде того, что делаете кумбаки. То есть вначале вы делаете без задержки, затем вы делаете с задержкой, а затем вы делаете с двойной кумбакой. Надеюсь, это всем объяснялось, что существуют кумбаки в некоторых асанах и существуют двойные кумбаки в асанах. И вот это чувство праны очень важно слушать. И если вы слушаете эту прану и объединяетесь с ней, и завершаете асаны пранаямами, вы обязательно будете очищать нади и вводить праны в центральный канал. Собственно, введение праны в центральный канал где-то в начале на 30%, в середине садханы на 50%, а в конце на 80% происходит за счет объединения созерцательного присутствия именно с праной. И не только асана, но и ум втягивает праны в центральный канал. И чем глубже вы объединяете энергию с красной каплей, тем больше вы это начинаете чувствовать. Другими словами, я не вижу проблем каких-то в асанах, я не вижу проблемности, которую бы надо было искать в асанах. Проблемность вовсе не в асанах. Если комплекс выполняется правильно, то совершенно не в этом проблема. Проблемность может быть в чем? Она может быть в препятствиях в тонком теле, она может быть в их невыполнении, и она может быть в их неправильном выполнении. Неумение объединяться, невыполнение замков и самой технологии. Вот в этом может быть проблема, поэтому вам просто надо анализировать. Но если у вас вот этих нет ошибок, то правильно практикуя, вы обязательно получаете результаты. Бывает так, что йогин не получает результаты. Это не означает, что он, может быть, асаны делает неправильно. Это может быть означать другие вещи. Он не получает результаты, потому что он где-то упускает в другом. Ну, допустим, он делает асаны, а сексуальное желание не убирает, как некоторые миряне. Свадистана чакра вместо того, чтобы очищаться, постоянно имеет тенденцию выпускать энергию наружу. И он очищает себя асанами, потом загрязняет. И здесь ты хоть делай, хоть не делай асаны, а панаваю загрязнена. И область колен всегда тяжелая. В области колен от свадистана чакры до колен, как черное покрывало. И такой мирянин только себя очищает, а потом где-то держится на грани. Другая проблема может быть просто астральное препятствие. Если есть астральное препятствие, то блокируются тонкие нади. И делаешь ты асаны или не делаешь, это совершенно бесполезно на этом уровне. Надо устранять астральные препятствия. Иногда выполнение асан в состоянии препятствий может даже вызывать дисбаланс ветра, и они на этой стадии не рекомендуются. Третья проблема – это неумение человека заземляться, захват духа белой каплей. Когда он увлекается медитацией и неправильно созерцает, и у него происходит дисбаланс пран. И он делает асаны, асаны дают подъем энергии вверх, но при этом он не умеет объединяться с красной каплей. И тогда энергия вместо того, чтобы поступать в центральный канал, она такими небольшими порциями пробуждается, а в основном центральный канал энергии не поступает. В чем заключается сущность работы с энергией? Она заключается в том, что вы очищаете каналы, и когда-нибудь они должны очиститься. То есть вы должны иметь свой взгляд на работу с энергией. Это не то, что вы увидели какую-то книжку мастера хатха-йоги и думаете, во, наверное, вот это точно, молодец, как он изгибается хорошо. Если вы так думаете, значит, ну, вы не знаете своего учения, не знаете подходов своего учения и не уважаете свое учение. И такой подход вам же самим не даст подлинной передачи вашей дхармы, вы не извлечете из этого пользу. Это не значит, что нельзя читать книги других традиций, мастеров. У нас с этим никогда проблем не было. Имеется в виду, что вы должны знать хорошо свою традицию, на чем она делает акценты, какие у нее приоритеты, потому что у каждой школы есть свои тонкости. И вот, не зная этих тонкостей, легко можно путаться, а это очень важно. Допустим, есть действительно некоторые школы надхов, которые делают акцент на хатха-йогу, на кая-кальпу, на алхимию тела, может, на какие-то ритуальные практики. Есть другие школы, у которых другие акценты. Но вы-то в своей школе, и вам надо знать свои акценты, поскольку других у вас нет школ. Поскольку каждая школа – это целый тоннель реальности, в который надо входить с самаями, с прибежищем, с контактом с гуру. В общем, надо жить в ней. Это как один человек говорил мне, нужно поехать ли в Индию? Там такое место, святое, хорошее, много садху. А это школа Вишишта-адвайты. Я ему сказал, представь, вот есть там какая-то святыня, допустим, мусульманская, Кааба. Очень сильное место, святое место. Миллионы людей туда приходят на паломничество. Но есть одна неувязочка. Ты не мусульманин. Что тебе там делать? Таким же образом, попав в какое-либо святое место, вы можете столкнуться с тем, что ваши взгляды адвайты совершенно там не уважаются. А уважаются другие взгляды. И что вы будете делать? Это другая школа, и в ней надо либо входить с уважением, с традицией, самая, либо вообще туда не входить. То есть тоннелей реальности в дхарме очень много. И как бы всегда, когда вы их касаетесь, всегда надо понимать, зачем тебе это, что ты от этого хочешь иметь, и каковы вообще подходы. Таким же образом, в каждой школе есть свои определенные приоритеты. И приоритет в нашей традиции таков, что вы должны вообще получить в результате асан. Вы делаете асаны, получаете первичное пробуждение энергии, очищаете каналы, сочетая с пранаямами, хорошо очищаете каналы. То есть не могли сидеть в позе лотоса, можете сидеть. Были желания, сексуальные желания и другие. Развязываете узел свадистаны чакре. Не испытывайте, становитесь свободными от желаний. Не чувствовали прану, начинаете чувствовать прану. Начинаете чувствовать легкость тела, наполнение сушумны, наполнение верхних чакр, уменьшение сна. Вот если вы практикуете, примерно таким образом развивается ваше очищение каналов. Ощущение тепла в позвоночнике, подъем энергии по позвоночнику. Если это ощущается, и у вас ощущается сильный подъем праны по центральному каналу, подъем в голове, введение чакр, вспышки света, мощный подъем энергии, так что распирает голова, словно лопается, и распирает центральный канал, введение вспышек света в области аджны чакры, начало капания нектара, на этой стадии асаны свою задачу выполнили. Исчерпали. То есть вы их можете продолжать делать, ну, для того, чтобы поддерживать свои каналы в тонусе. И на этой стадии вы приступаете к выполнению пранаям. Для чего? Для того, чтобы дальше очищать нади, увеличить количество праны, поступающей в центральный канал, больше пробуждать энергию кундалини, увеличить количество капающего нектара. И вы выполняете пранаямы так, как предписано, то есть начиная с простых, постепенно переходя к более сложным. И постепенно начинаете вводить мудры, то есть маха-мудру, маха-бандху и маха-ветху. Мудры дают большее пробуждение энергии и большее насыщение физического тела нектаром, большее увеличение выработку нектара. Когда вы получаете эти опыты, вы постепенно начинаете смещать акценты. И что это за смещение? Вы начинаете практиковать созерцание, шамхави-мудру и объединять с элементами. То есть вы учитесь делать то же самое, что вы делали асами, асанами и пранаямами, только теперь созерцанием. Вы много высиживаете в шамхави-мудре, объединяя присутствие с землей. Много высиживаете в шамхави-мудре, объединяя присутствие с водой, со свадистана-чакрой. Много ходите в присутствие, объединяя присутствие с муладхара-чакрой. Учитесь выполнять три действия – испускание, вбирание и пребывание в единстве. То есть ваша задача на этой стадии – получить, добиться тех же эффектов силой одного созерцания, что вы раньше добивались асанами и пранаямами. Асаны и пранаямы же продолжаете использовать. И, разумеется, на всем протяжении вы выполняете чандали-йогу. Когда можно сказать, что первичный успех достигнут? Когда энергия наполняет центральный канал, наполняет голову, вы получаете нектар. И когда тонкое тело силой кундалини выносится через макушку. Когда у вас разливается тепло по всему телу, это первичный эффект достигнут. И дальше, чем следует заниматься, это концентрация на чакрах и объединение созерцательного присутствия с чакрами. И большее очищение ветра, очищение каналов, еще большее пробуждение энергии. И вот как раз здесь наступает такой момент, когда ваша практика может застопориться, поскольку управлять пранами сознанием очень нелегко, и на это нужно гораздо больше времени, нежели чем при выполнении асан. Но когда вы это проходите, вы приступаете к следующим практикам. Концентрация на чакрах и работа с блаженством в чакрах, и объединение присутствия с энергией блаженства. В это время, если у вас все идет без препятствий, вы переживаете опыты трех гун, три вида пространства, белое, красное и черное, или три так называемых света. То есть переживание этих трех светов – это своего рода достижение в кундалини-йоге определенного высокого уровня. Они переживаются, когда у вас достаточно праны, наполняется шум на нади и поступает сахасрара-чакру. И вот когда у вас стабильный опыт трех гун, и ваши каналы стабильно чисты, и чакры стабильно очищены, вы можете делать асаны, можете не делать. Можете делать пранаямы, можете не делать. То есть вы можете добиваться того же любой практикой, или концентрацией на чакрах, или шамхави мудрой, объединяя присутствие, или асанами, или пранаямами. То есть это подобно тому, как вместо одного оружия у вас появляется много видов оружия, но вы добиваетесь одного и того же результата. Самое главное – это не понижать уровень энергии, а постоянно наращивать его. С тем, чтобы опыты видов трех света были не только во время медитации или в полубессознательном состоянии, но они проникали в сон и могли быть управляемыми. И следующая практика, вот эти опыты трех видов света, они плавно перерастают в йога-нидру, в джоти-йогу и в нада-йогу. То есть, собственно, часть кундалини-йоги здесь заканчивается. И кундалини-йога – это своего рода трамплин для того, чтобы перейти к работе с более тонкими слоями сознания. При этом, разумеется, вы ее не оставляете, а вы ее продолжаете выполнять, поскольку вам всегда необходима прана. Однако акцент в работе смещается именно на работу с этими видами света. Здесь вы переходите к анутара Махамая, к наполнению центрального канала праной, к объединению присутствия с таттвами, и вы познаете последовательно, каждый элемент раскрывает вам свои тайны. Элемент земли раскрывает вам свои тайны. К примеру, когда я садхану выполнял с элементом земли, я получал различные благословения божеств, связанные с этим элементом. У меня было переживание, связанное с огромной богиней черного цвета, богиней из семейства Кали. В другой момент, когда я работал с энергией Муладхары чакры, эта богиня явилась и повесила мне гирлянду из черепов на шею. И на следующий день мне поднесли четки из кости в виде маленьких черепов. Также у меня были различные видения и передачи, связанные с гневными практиками Муладхары чакры. Похожие опыты были со свадистаной чакрой и элементом воды. Когда к вам начинают приходить различные существа, такие как апсары. И на этой стадии вам надо хорошо погрузиться в таттва-видью, то есть в понимание секретов пяти элементов. Каждый элемент дает вам какой-то даршан. Вот вы, например, ходили и не знали, что есть элемент земли, божество элемента земли. Ну, как бы не обращали на это внимания. Но когда вы выполняете интеграцию с элементом земли и живете с этим полгода или целый год, элемент земли приходит к вам. Ну как-то вот он приходит, но не обязательно визуально приходит, но он приходит в вашу жизнь, и он говорит, я тебе научу. Научу, как останавливаться, как быть инертным, неподвижным, научу тебя непоколебимости. Научу, как проникать в самые глубины ада и делать из них цветы. Я тебя научу, как водить праны в центральный канал, силой одного только меня созерцания. Открою, как усмирять существ, связанных с элементом земли. Как иметь созерцание, подобное огромной скале, всем тайнам подземного мира и существам с их обитателями. И этот элемент, тот вам дает даршан. И затем в вашу жизнь приходит следующий элемент, элемент воды. И он тоже говорит, я тебя научу. Научу, как очищать свадистану чакру, как втягивать семя, как быть независимым от сексуального желания, как силой одного присутствия контролировать апанаваю, как контролировать апсар, различных существ тонкого мира, связанных с элементом воды. Научу гибкости, творчеству, умению гибко проявлять созерцательное присутствие. И он входит в вашу свадистану чакру до тех пор, пока в области лобка у вас не откроется пространство. Так, словно здесь было что-то скукожено, энергия не вращалась. А затем энергия пошла выше, а вот здесь у вас словно появилась целая вселенная, зародилась божественная гордость со своим божеством. И вы реализовали все элементы блаженства, связанные со свадистаной чакрой. Теперь больше нет утечек, а энергии все контролируются силой сознания и входят в центральный канал. Таким же образом вы получаете даршан элемента огня. Когда вы с ним интегрируетесь, он вам указывает, как сжигать нечистые загрязнения в каналах, как вызывать тепло в физическом теле, как проявлять ясность, как входить в астральный мир, выделяя тонкое тело через манипура чакру, как привлекать богатство силой одного созерцания. В общем, вы получаете переживание элемента огня, объединяя присутствие как внутри, так или с элементом огня вовне. Затем в вашу жизнь приходит элемент пространства, который дает свои знания и свои даршаны. Он вас учит управлять тонкими ветрами в теле, делать все практики путем, освещать предметы, контролировать магическим способом духов или существ астрального мира, контролировать свой собственный ум. И он также учит вас всесвершающим действиям. И когда черед элемента приходит, говорят, йогин овладел всесвершающей мудростью. Наконец приходит черед элемента пространства, который учит вас, как создавать иллюзорное тело, как распространять какие-либо вещи, как все расширять и освобождаться от привязанности к форме, как объединяться с гигантскими объектами, глобальными объектами во Вселенной, как, оседлав звук, путешествовать по звуку. Но это начинается на уровне анахаты чакры, ветра, но полностью реализовывается на уровне вишудха чакры. Ну, примерно так переживаются даршаны пяти татв, и вы через опыт своего тела овладеваете учением пяти элементов. И для того, чтобы получить даршаны пяти татв, ну, следует возносить молитвы татвам. Или выполнять молитвы Дататрея. Таким образом, к примеру, Господь Дататрея. Обращаться к линии передачи с тем, чтобы раскрылась мудрость того или иного элемента. Прошу вас, даруйте ситхи полного познания пяти элементов. Или даруйте ситхи полного познания элемента земли. Или даруйте благословение полного познания элемента воды. И таким образом вы познаете каждый из элементов, который раскрывает вам соответствующую мудрость. То есть зеркалоподобная мудрость Шива Акшобхи раскрывается в Свадистана чакре. Различающая мудрость Вивекавидьи раскрывается в Манипура чакре. Всесвершающая мудрость открывается в Анахаты чакре. Экараса Видья, синтетическая, всеохватывающая глобальная мудрость, раскрывается в Вишудха чакре. То есть, кроме познания относительных аспектов, самое ценное из работы с татвами – это проявление определенного типа мудрости. Что вообще такое мудрость? Ну, это, скажем так, созерцательное присутствие в каком-то аспекте. То есть, определенная грань естественного состояния. Но если естественное состояние уподобить магическому алмазу или кристаллу, то можно представить, что этот кристалл имеет много граней, допустим, 5 граней в соответствии с 5 элементами. И каждая грань, она раскрывает что-то в нас. Допустим, мудрость равностности дает понимание непоколебимости, единого вкуса. Когда ваше созерцание становится настолько мощным и непоколебимым, словно гора. Зеркалоподобная мудрость, наоборот, дает опыт естественного состояния, которое может гибко реагировать на все. Находить общий язык, объединяться с любыми ситуациями, то есть гибкость в естественном состоянии. Различающая мудрость дает вам опыт утонченности ума, понятийного интеллекта, которое исходит из естественного состояния. Опыт всесвершающей мудрости дает вам большую подвижность, возможность действовать, проявлять намерение, быстро действовать и при этом объединять все с естественным состоянием. Всеохватывающая мудрость дает вам опыт глобального видения, синтетического видения, когда вы все можете соединять вместе, видеть суть в разрозненных источниках, ухватывать одно целое из разрозненных фактов. То есть, когда, допустим, перед вами есть множество текстов, но просто даже не читая, вы видите их суть. Вам не надо их все подряд читать. Вы можете интуитивно схватывать, какой из них ценный, какой нет. Или вы видите множество учений, но сердцевины этого учения вы сразу способны извлекать. Или вы видите ситуацию, но эта ситуация вас в детали не затягивает. Вы мгновенно находите ее сущность, ее вектор, ключевые точки – и знаете, на какую ключевую точку нажать, чтобы этот вектор направить в нужную сторону или повернуть его, или сделать так, как вы хотите. То есть экараса видья – это мудрость глобального видения или всеохватывающего видения, когда вы способны объединить множество несходных по классу предметов, но обладающих каким-то общим признаком, в один класс, и сформировать из них мандалу, и направить эту мандалу в нужном направлении. И таким образом, упражняясь далее в кундалини-йоге, вы тренируетесь в татва-видье. Ну, параллельно с этим следует продолжать или осваивать прана-видью, в основном для накопления энергии. Вся прана-видья необходима, чтобы вы могли пополнять источники вашей энергии и очищать каналы для чакр. В общем, от прана-видьи зависит то, насколько вы укоренены в энергии, насколько вы обладаете запасом энергии. И когда вы открыли опыт переживания пяти мудростей, то, соответственно, чем вы дальше занимаетесь, это выплавлением этих пяти мудростей с тем, чтобы они полностью завершились в пять пространств естественного состояния. Как дополнительное учение существует свара-йога, которую полезно знать в относительных ситуациях. Собственно, она не имеет отношения к освобождению. Однако в некоторых случаях она может быть полезной.
О.